с большой болью и тревогой наблюдаем за той гуманитарной катастрофой, которая развернулась в Палестине.
Путин наблюдает за чем угодно, кроме Курской области.
Это все говорят, что вы там, как вы можете срочников использовать, вы там о чем говорите? Это наша территория. Они наши военнослужащие. Они приняли присягу.
Добрый день, уважаемые военнослужащие по призыву.
Десятки срочников пропали в Курской области. Минобороны России отправляет туда новых.
Федеральная служба безопасности совместно с Росгвардией должна обеспечить режим контртеррористической ситуации.
Обороной под Курском руководят ФСБ и, возможно, бывший охранник Путина. Герасимов и армия не справляются?
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Восьмой день, как на территории России впервые, пожалуй, со времен Второй мировой войны идут боевые действия. Их накануне комментировал Путин. Сегодня комментировал уже другие, не свои, а в секторе Газа. И вот встреча Путина с главой палестинской автономии возглавляет выпуск новостей в 15 часов по Москве на Первом канале. И уже где-то ниже про успехи Минобороны в версии самого Минобороны России короткой строкой рассказ о пунктах временного содержания для жителей Курской области и репортаж о том, как россияне якобы спешат записаться на службу по контракту. То, что происходит в Курской области, госпропаганда называет контртеррористической операцией. Слово «эвакуация» не употребляется. Почему жителям области потребовались пункты временного размещения? Ну, наверное, что-то случилось. А так называемую контртеррористическую операцию в Курской области, возможно, будет курировать в прошлом охранник Путина. Он же экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Как минимум, сообщает RTVI со ссылкой на депутата Госдумы от Курской области. И с вечера 12 августа о назначении Дюмина пишут так называемые Z-паблики. Но давайте напомним, кто такой Дюмин, почему именно ему Путин поручил в этом всем разобраться в материале Ильи Козина.
Федеральная служба безопасности совместно с Росгвардией должна обеспечить режим контртеррористической ситуации и эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника.
Это фрагмент записи оперативного совещания, которое Путин провел вечером 12 августа в Ново-Огареве по ситуации в Курской области. На этом же совещании присутствовал Алексей Дюмин, человек, сделавший невероятный карьерный рост от телохранителя Путина до советника президента и председателя Госсовета. Между тем, Дюмин успел поруководить Тульской областью с 2016 по май этого года. Генерал-полковник, будучи советником Путина, отвечает за оборонно-промышленный комплекс, то есть человек, который с войной на «ты». Путин ему доверяет, считает военный эксперт Юрий Федоров. К тому же пригодился тульский опыт.
В Тульской области находится много предприятий военно-промышленного комплекса. Значит, в принципе, он должен что-то понимать в этих делах. Хоть немного, но тем не менее.
Но дело не только в этом. По словам Федорова, армия и ФСБ исторически терпеть не могут друг друга. А к тому же и та, и другая буквально проморгали атаку на Курскую область. Поэтому Путину нужен посредник между армией, ФСБ и Росгвардией.
То есть координировать деятельность военных, ФСБ, в том числе пограничных войск, видимо, Росгвардии, потому что Росгвардия тоже должна быть причастна к этому. Ну, соответственно, должен быть некий персонаж, который за все это отвечает. И которому должны подчиняться все эти три ведомства.
Тем временем глава ФСБ Александр Бортников, публично комментируя ситуацию в Курской области, ограничивается канцелярскими выражениями.
В настоящее время принимаются необходимые меры для защиты наших граждан. Введен режим контртеррористической операции на территории Курской области и в других граничащих с Украиной регионах, в целях пресечения террористических замыслов противника.
После того, как глава Генштаба Валерий Герасимов фактически солгал Путину об остановке продвижения ВСУ в Курской области, Путин назначил руководителем КТО главу ФСБ Александра Бортникова. Таким образом, Дюмин – третий к ряду чиновник, ответственный за бои с ВСУ в Курской области.
Ну, тут стоит уточнить и вообще держать в уме, что более официальных подтверждений этому назначению Дюмина на момент нашего выхода в эфир нет. Быть может, поэтому такой неофициальный статус в разных публикациях дрейфует где-то между куратором и координатором, можно какое-то другое еще слово к этому всему придумать. И из других новостей так называемой контртеррористической ситуации, как сказал Владимир Путин, правозащитный проект «Идите лесом» сообщал о переброске в Курскую область солдат срочной службы. И незадолго до нашего эфира агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле и Минобороны России пишет, что из-за больших потерь и нехватки резервов новую мобилизацию в России могут объявить до конца этого года. Поэтому, уважаемые зрители, сегодня мы задаемся вопросом, пойдет ли Путин на новую мобилизацию. Такой опрос мы запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире по видеосвязи главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот, учитывая все вышесказанное и все оговорки, но все-таки хочется разобраться, что это за конструкция такая планируется. В Курской области Бортников понятно. Контртеррористические операции, как их ни назови, и что этим ни назови, сфера деятельности ФСБ. А как будет работать схема с Дюминым и для чего она вообще нужна?
Если бы война, которую Путин не начал, не была бы страшной трагедией, все происходящее на ней и все происходящее, в частности, в течение последней недели в Курской области, вокруг нее, было бы похоже на абсурдистскую пьесу, потому что российский диктатор, в общем, напоминает персонажа Даниила Хармса, который снимает очки и делает вид, что, в общем, все в порядке, ничего не происходит. Он надевает очки иногда и видит, что у него оказывается... иностранная армия находится на территории Российской Федерации. Так повторяется несколько раз уже, и я думаю, что Путин понимает, что, в общем, вещи идут не очень по плану, который он себе представлял. Я думаю, что он также начинает догадываться, что ему, его окружение, в частности военные, но не только они, врут. Параллельно со всеми этими событиями, вот с тем, как он рассказывает про как раз новейшее вооружение российское или встречается с представителями палестинской автономии. В Минобороне идут ужасающие коррупционные скандалы. То есть эти люди врали и воровали в течение многих лет, а сейчас это, ну, там частично вскрылось. Я думаю, всего лишь на несколько процентов. И если назначение Дюмина официально или нет подтверждается, если сделать такую оговорку, то это выглядит как попытка Путина перебрать, в общем, все возможные варианты, какой человек просто не будет его обманывать. Это типичная судьба диктатора. Чем дольше длится диктатура, чем больше вокруг диктатора власти и страха, тем менее он информированный человек, на самом деле, тем больше он живет в мире своих иллюзий, просто по той причине, что его окружение вообще не заинтересовано рассказывать ему правдивую ситуацию. И на этой неделе это в очередной раз обнажилось, так же, как это было во время мятежа Пригожина, так же, как, по всей видимости, это было во время теракта в Крокусе. Диктатура не умеет принимать решения, связанные с тем, что, ну, в общем, на самом деле происходит на земле. Верить никому нельзя. И вот в этом отношении Дюмин должен, соответственно, мне кажется, его задача, во-первых, взять на себя эту черную неприятную работу. Сам Путин хочет рассказывать о великих победах, достижениях и, ну, как бы будущем, которое он себе представляет для России, как там в кавычках для великой державы в данном контексте. Дюмин должен все это разгрести, всю эту коррупцию, ложь, историю про то, что 15 миллиардов рублей было потрачено на создание укрепленной линии на российской границе, эти деньги куда-то испарились, резервов у российской армии, судя по всему, нет. Ну вот, соответственно, это человек, который будет докладывать, опять же, если повторится, подтвердится информация про его назначение, и делать для Путина черную работу, которую сам диктатор делать не хочет. Тут надо еще вспомнить, что про Дюмина ходили в слухи о том, что он, возможно, и преемник Владимира Путина. Мне кажется, этот человек, ну, не может быть преемником, только, может быть, разве в глазах самого Путина. Вот охранник, который, значит, с ним провел какое-то время, наверное, типаж этого человека немножко похож на киллера Красикова, который тоже выполнял когда-то, возможно, для Путина особые поручения еще во времена петербургской мэрии, как говорят. Вот этому человеку можно верить, и у него, наверное, есть действительно карт-бланш для того, чтобы координировать и гражданские ведомства, и спецслужбы, и Министерство обороны.
Ну, обстановка действительно вот сейчас очень сильно напоминает то, что происходило во время недобунта Пригожина. Кирилл, а как вы думаете, появится ли здесь козел отпущения, некий чиновник, на которого все это свалится, как ответственность, как какой-то провал, нужен ли он в этой ситуации? Или тут настолько глубокие хирургические вмешательства не требуются, и можно постепенно сделать вид, что ничего не произошло?
Да, может быть, стрелочника и найдут, как это часто бывает тоже в российской диктатуре, но трудно понять, кто конкретно из публичных лиц, которые представляют собой путинский режим, за это несут ответственность. По большому счету виноваты все. Армия врет. На ФСБ лежала задача по защите границы. Они полностью ее провалили. Гражданские ведомства, в общем, не справляются с эвакуацией, судя по всему. И Путин очень характерно вчера заткнул этого главу района, который попытался рассказать про то, что реально происходит с занятием украинской армии и российских населенных пунктов, а Путин ему, как мы знаем, ответил, что, в общем, это не ваше дело, военным виднее. И как-то, мне кажется, очень трудно выбрать одного или даже нескольких людей в окружении Путина, кто несет за это ответственность. Это в целом вся эта совершенно провальная и позорная история для путинской так называемой спецоперации, это история про то, что они в принципе все недееспособны. Это государство, которое не выполняет раз за разом своих функций, которое способно убивать людей, потому что у этого государства есть бомбы, есть большие деньги, которые можно платить наемникам и отправлять их на юг Украины, но столкнувшись с кризисом, с вызовом, с противником, который действует на российской территории, там, где его не ждали, государство мгновенно исчезает. И, может быть, конечно, кого-то и накажут, но суть этого государства это уже не поменяет.
Кирилл, спасибо. И прежде чем продолжить наш с вами разговор, я вот хочу как раз сфокусироваться на одном из этих провалов того, что происходило в Курской области. Вот, например, издание «Верстка» пишет о по меньшей мере 30 солдат срочной службы, попавших в плен в Курской области. Я напомню, что российские власти неоднократно подчеркивали, что солдаты-срочники не будут принимать участие в том, что российские власти называют спецоперацией. И родители этих срочников записывают обращение к Путину и в соцсетях призывают вернуть своих детей из границы. А правозащитный проект «Идите лесом» сообщает о 2,5 сотнях срочников, переброшенных в Курскую область из Ленинградской. Подробнее в нашем сюжете.
Добрый день, уважаемые военнослужащие по призыву. Приветствуем вас, военнослужащие по контракту.
Вот так артиллеристы-контрактники зовут срочников из Челябинской области на войну встать плечом к плечу. Телемост идет прямо из зоны так называемой СВО.
Подписывая контракт, прибывая сюда, военнослужащие как раз таки стоят с нами в строй плечом к плечу. Мы выполняем вместе поставленные задачи, и победа будет за нами.
А вот так российские пограничники сдавались в плен в Курской области. Международный пункт пропуска Суджа был разрушен в первый день украинского наступления. Он охранялся солдатами-срочниками. Десятки из них взяты в плен Украиной. Сегодня известно как минимум о 70 пропавших срочниках. Об их судьбе российские власти не говорят.
Мы родители сына, который был на КПП Суджа, в момент, когда вел с собой, наши пограничники защищали нас и наши рубежи. Попав в окружение, они попали в плен. Мы не знаем о их местонахождении в данное время ничего.
Родителям срочников остается записывать обращение к Владимиру Путину. Впрочем, ответа от президента нет, как и на отчаянные призывы родителей в социальных сетях.
Сейчас мой единственный сын находится под Суджей. И со вчерашнего вечера связи с ним нет. Я помню, как их отправляли туда просто постоять, как говорило командование, а не защищать территорию России от танков и бронированных машин. У меня в голове не укладывается, как так сложилось, что мы были не готовы к такому, а срочников назначили выполнять оборонные задачи такого уровня. Где теперь наши сыновья?
Мой сын, солдат-срочник, как и многие другие дети, проходит службу на границе Курской области с Украиной, хотя часть его находится в Бурятии. Их неопытных, совсем еще детей, оставили совсем одних на границе. В итоге, когда их атаковали, обстреливали, бомбили без конца, они были совсем одни, без контрактников рядом, без мобилизованных или добровольцев. Одни. Конечно, они угодили в окружение. И они, зеленые солдаты-срочники, обороняли приграничные села. Как так? Не оставить на границе ни военных, ни контрактников? смертников.
18-летний Павел из Коми в числе пропавших на российско-украинской границе. Связи с ним нет. Родители штурмуют Минобороны, но ведомство информацию дает крайне скупо, рассказывает тетя Павла.
Паша последний раз выходил на связь 6 августа. И с тех пор про него мы ничего не знаем. Где он? Что он? Ну, соответственно, интернет нам в помощь. Мы нашли кучу номеров. Я дозвонилась по номеру 117. Это Министерство обороны. Они мне где-то в районе 8:30 утра перезвонили и сказали, что в списках пропавших без вести, убитых, раненых его нет. Сегодня я пыталась дозвониться до Министерства обороны. Там висишь 47 минут первый раз, 43 минуты второй раз. Остается минута, и все.
По данным правозащитного проекта «Идите лесом», срочников из Ленинградской области, лишь недавно призванных на службу, отправляют на усиление границы.
Племянника забрали в армию в июне. Сейчас не в своем городе. Ленобласть. Хотят после 15-го составить списки и отправить под Курск. Первые 250 человек уже уехали. Как быть?
О том, что границу нужно укреплять срочниками, заявлял и депутат Госдумы Андрей Гурулев.
Все говорят, что что вы там, как вы можете срочников использовать, вы там о чем говорите? Это наша территория. Они наши военнослужащие. Они приняли присягу. Согласно всех наших законов, они что? Обязаны исполнять свой воинский долг. Ну, о чем говорим сейчас? Жалко пацанов? Несомненно. Но мы раньше-то воевали именно ими. В Афганистане никаких контрактников не было. В Красной армии контрактники были.
12 августа украинские СМИ написали, что ВСУ взяли в плен еще 29 российских солдат. Пока неизвестно, идет ли речь о срочниках или о контрактниках Минобороны. Украинский проект «Хочу найти» подтвердил нахождение в плену 47 российских солдат, 30 из которых – срочники. Это лишь те, по кому поступили заявки на розыск от родственников.
К нашему разговору в прямом эфире по видеосвязи присоединяется военный аналитик Давид Гендельман. Давид, здравствуйте. У меня к вам будет, пожалуй, такой, возможно, наивный вопрос, но все-таки что могут противопоставить срочники регулярной армии Украины? И могут ли? Или это же отчаяние? Особенно учитывая новость последних минут, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия Украины контролирует 74 населенных пункта Курской области.
В принципе, срочники тоже вполне могут воевать, если их для этого готовить. В данном случае проблема была не в том, что конкретно на этом участке были срочники, а в целом. Российская армия неправильно готовилась к обороне на этом участке границы, если на активных участках фронта на востоке и на юге Украины все давно привыкли к полномасштабным боевым действиям. Это старая довоенная граница. Хотя формально, разумеется, рассматривался вариант, что там будет какое-то украинское наступление. Реально готовились недостаточно было, недостаточная плотность. Оперативная плотность войск и недостаточная фортификация. То есть не факт, что если бы вместо конкретно этих срочников были контрактники, далеко не факт, что это бы что-то реально изменило.
Очень хочется с вами обсудить еще одну недавнюю новость. Вот источники агентства Bloomberg пророчат новую мобилизацию в России до конца этого года. Как вы это оцениваете?
На самом деле разговоры об этом ходили и раньше, что, возможно, в сентябре и после этого, когда пройдет единый день выборов, возможно, придется идти на мобилизацию, потому что хотя после мобилизации 22 года, почти два года старались этого избегать и опираться исключительно на добровольцев-контрактников, но мы видим даже из этого графика постоянных повышений выплат за подписание контракта, что резервуар добровольцев тоже не бесконечный, поэтому разговоры о том, что рано или поздно, возможно, все равно придется пойти на такой непопулярный шаг, как мобилизация, разговоры ходили. Сейчас это, в принципе, некая частичная аналогия. В прошлый раз мобилизацию провели после украинского прорыва на Харьковском направлении. Сейчас в несколько мелких масштабах мы видим нечто похожее в Курской области. Поэтому, в принципе, если наложить это на то, что и до этого такие разговоры витали, вполне возможно, что через некоторое время мы действительно увидим вторую волну мобилизации. Но пока это еще, разумеется, не гарантировано. Зависит от того, как в ближайшие недели будет развиваться ситуация в Курской области.
Ну, мне всегда хочется ключевой момент понять, есть ли в этом необходимость. Особенно как раз-таки учитывая... понятно, что мы пока наблюдаем ситуацию в динамике, пока сложно делать какие-либо выводы, но, на ваш взгляд, вот это заявление Зеленского, насколько оно, ну, скажем так, косвенно приводит к мысли о том, что мобилизация станет как необходимость перед российскими властями?
Смотреть надо на ситуацию на фронте в целом. Понятно, что... обстановка в Курской области требует от российского командования переброски резервов. Пока основная часть имеющейся информации этих резервов была переброшена из состава группировки «Север», которая действует на Харьковском направлении, из других группировок, которые действуют на других участках фронта, пока еще переброска была незначительной, но сейчас уже встает вопрос о тех резервах, которые готовились, опять же, по имеющейся в основном с украинской стороны информации, что готовились дополнительные резервы для ввода в очередную фазу наступления примерно в августе-сентябре. То есть, возможно, задним числом мы скажем, что это украинская операция в Курской области была операцией на опережение, и поэтому, говоря простыми словами, если те российские резервы, которые должны были поехать на другие направления, сейчас поедут в Курскую область, это повышает вероятность того, что мобилизация потребуется, но точная цифра, разумеется, есть только у российского руководства, российского командования. Сколько планировалось задействовать, сколько из этого сейчас надо вычесть на курское направление. Если ничего не остается, то это повысит вероятность мобилизации. Но посмотрим, пока еще действительно мы, события еще в динамике, точно сказать еще нельзя.
Давид, большое спасибо. Военный аналитик Давид Гендельман помогал нам разбираться, ну, собственно, в военных тонкостях ситуации в Курской области, как ее еще называют в Кремле. А я хочу с нашим гостем Кириллом Мартыновым вернуться к такой политической составляющей. Вы верите в решительность российских властей в вопросе новой мобилизации? Ну, старая де юре и не заканчивалась, это мы тоже будем иметь в виду и держать в уме, но уж больно как-то провалилось в прокате первый такой вот случай, как это выглядело, и то, насколько с каким отторжением восприняли это в России.
Я думаю, что в какой-то момент времени российские власти могут попытаться провести новую мобилизацию. С самого начала ходили эти слухи про так называемую вторую волну, но при этом российские власти, я думаю, что им не понравился первый опыт. Я думаю, что лично Путину он очень не понравился. Любая мобилизация показывает, что, ну, собственно, армия вторжения, которую Путин собрал под свою СВО, 2,5 года назад она не справилась с этой задачей. Кроме того, если проводить новую мобилизацию, то возникнет резонный вопрос, что нужно отпустить тех, кто выжил после первой мобилизации, отпустить этих несколько сотен человек оставшихся. Это значит создать определенную новую ситуацию в российском обществе. Приедут десятки тысяч ветеранов, которые будут рассказывать о том, что они видели на войне. И я думаю, что они могут рассказать мало чего хорошего о том, как российская армия воюет. Это социальный фактор. Ну и кроме того, в общем, мы не знаем, как люди прореагируют на новую мобилизацию. Будет ли новое бегство из России? Да, значит, не начнутся ли какие-то новые вопросы о том, почему это все продолжается так долго и не пора ли заканчивать? Все эти факторы, если мы складываем вместе, то получается, что, в общем, надо любой ценой мобилизации избежать. И прямо сейчас мы видим, что, ну, вообще это парадоксальная ситуация, что хотя очевидно российским войскам, российской армии не хватает людей, они предпочитают повышать до бесконечности, играть вот в это казино и постоянно повышать ставки на призыв наемников на так называемую добровольную службу. Особенно московский регион здесь отличился. Вот сейчас как раз коллеги из издания «Вёрстка» пишут, что Москва резко увеличила количество людей, которые готовы подписывать контракт с Минобороны после того, как за него начали выплачивать сначала 1,5 миллиона рублей, потом 2 100, по-моему. Вот, в общем, из всей этой конструкции складывается ощущение, что все-таки пока российские власти стараются делать вид, что все идет по плану, и новая мобилизация не нужна. Кроме того, есть еще дополнительная проблема, которая, ну, вот как раз скорее к военным экспертам, но она нам с 22 года понятна. Она заключается в том, что не очень понятно, кто этих мобилизованных будет обучать, какими силами, где брать на них всех экипировку. какие у них эти военно-учетные специальности, что они на самом деле умеют делать на войне. Ответов на все эти вопросы нету, и я боюсь, что мобилизация, если они на нее пойдут, она обернется для них серьезными проблемами, и военными, и социальными, с которыми российской диктатуре будет жить нелегко. Но люди действительно боятся мобилизации и постоянно пытаются понять, может ли она произойти снова и как в нее не попасть. Это основное настроение россиян, в том числе даже в течение этой последней недели, когда Путин утверждает, что есть огромное количество якобы желающих, которые готовы воевать за Курск.
Ну вот, а более чем две трети наших зрителей считают, что Путин способен на подобное пойти. Таковы результаты нашего опроса. Кирилл, если можно коротко, у нас заканчивается время эфира, но мне хочется еще уточнить, а может ли переброска срочников вызвать недовольство? Особенно учитывая обещания властей о том, что срочники в войне участвовать не будут.
Ну, слово «срочник» вызывает ассоциации с Афганом и с Чечней, самые страшные ассоциации с позорными войнами. И я думаю, что мы можем увидеть новое движение по образцу жен мобилизованных, которое будет требовать возвращения своих детей домой. Это будет еще один фактор, который, в общем, не способствует стабилизации диктатуры. Но я не уверен, что в нынешних условиях, когда всем заткнули рты, ввели режим КТО, и когда в России такая цензура, я не уверен, что это движение будет таким же видимым, как это происходило в 90-е годы во время чеченских войн.
Ну, я хотел еще вкратце вернуться к этому расследованию издания «Верстка». Ведь там получается, что на динамику роста числа контрактников очень сильно влияли вот эти вспышки увеличения рост выплат непосредственно. Правильно ли я понимаю, что это яркий показатель того, что воевать, исходя из таких патриотических, скажем так, соображений, россияне не спешат?
Никто, кроме официальной пропаганды, кроме Путина и его окружения, не утверждает, что россияне воюют из патриотических соображений. Большая часть российской армии воюет либо из жадности, либо из страха. И это, что, в общем, довольно показательно, признают наиболее такие откровенные Z-пропагандисты. И тот факт, что вот это казино открылось и ставки в нем растут на выплаты тем, кто подписал контракт, это абсолютно математически подтверждает.
Кирилл, большое спасибо. Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов был с нами в прямом эфире и помогал разбираться в последних новостях и из Курской области, и об инсайдах издания агентства «Bloomberg», которое, пожалуй, пока что смотрится тревожно, особенно по вашему мнению, уважаемые зрители, я полагаю. А о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте